Нам, конечно, пока далеко до американцев. Средний американец в день просматривает до 300 рекламных сообщений, не считая политической рекламы, и у него развился довольно сильный иммунитет. Наш народишко пока послабее будет, но искушенность — лишь вопрос времени. Специалисты отмечают, что если в начале 1990-х электорат можно было перевернуть какой-нибудь одной подметной листовкой, но теперь его приходится глушить по-серьезному. У потребителя растет психологическая броня, а у рекламщиков растут калибры и меняется конструкция снарядов. Вечная гонка вооружений. Идеальной для политрекламщика была бы такая народная толпа, у которой, словно у пятилетнего ребенка, нет промежутка между импульсом и действием. Психолог Вадим Петровский, с которым мы сидели однажды в ресторане и базарили за простую детскую психику в середине разговора, вдруг изменился в лице и быстро сказал: «Не оборачивайтесь назад». Я внутренне вздрогнул и поймал себя на том, что усилием воли затормозил почти рефлекторное сокращение мышц шеи, которая уже начала было разворачивать башню. «Удержались», — удовлетворенно сказал Петровский, — «потому что вы взрослый. А у детей голова сама поворачивается автоматически, потому что у них слишком короток промежуток между импульсом и действием». Увы, с развитием экономики и ростом уровня урбанизации общества таких детей в политическом пространстве становится все меньше и меньше. Поэтому теперь для поражения бронетанковой толпы вместо простых болванок приходится применять более хитро устроенные кумулятивные снаряды. А потребители в ответ на это ставят фальшборта и динамическую броню. А пропагандисты в ответ на это совершенствуют прицелы и бьют в стык. Стыки эти тщательно ищутся. Электорат членится на сектора. Сегменты, страты, и в каждой страте подбирается свой ключик-снарядик. Ветераны и старики легко пробиваются снарядами из директ-мейлов. Женщины клюют на розовые сопли социалки, и буквально всех неплохо прошибает неожиданная анимация. Надо пояснить, да? Хорошо. Директ-мейл — это адресная рассылка открыточек. Достает ветеран из почтового ящика открытку с персональным обращением лично к нему, Ивану Максимовичу Пупкину, и с личной подписью кандидата в президенты, причем подпись отличается по цвету от основного шрифта послания. И делается старику приятно, как будто на самом деле он получил от большого человека личное письмо, а не чудо компьютерных технологий. Примечательно, что иллюзия личного обращения в этом случае настолько сильна, что срабатывает даже на тех, кто понимает, что кандидат физически не может расписаться на миллионах открыток, и его синяя закорючка под золотыми буквами — факсимильная вставка. Специалисты говорят в таких случаях, что директ-мейл обладает очень высокой обязательностью чтения, то есть такое послание прочитывают до конца. А это сверхценно, потому что столь нехитрым приемом вы урвали у человека полминуты внимания. И задача технологов за эти полминуты — донести до клиента одну короткую и простую мысль о продукте. Анимация — это живое действие, которое никто не ожидает. Скажем, на вторых выборах Митеран был уже стар. Это все знали, и потому противники раскручивали идею о том, что дряхлым дедам не место в политике. Где должны рулить молодые и полные сил? Тогда Жак Сигел придумал короткую анимационную вспышку, и из толпы Митерану была брошена пластмассовая летающая тарелка, которую обычно запускают дети. И Митеран проворно ее поймал. Этот живой момент, естественно, отметили все СМИ, и у потребителей отложилось в голове, что старик-то оказывается еще вовсю прыток. То же самое было и в нашей истории, когда больной Ельцин танцевал на предвыборной сцене рок-н-ролл. Однако такие всеохватные находки относительно редки. Поскольку люди разные, биомассу приходится членить и с каждой стратой работать отдельно. Это сейчас поняли все. Старая рекламная школа когда-то придерживалась принципа неизменности продукта. Пепси-кола, она и в Африке пепси-кола, а Макдональдс и в Китае должен быть Макдональдсом, то есть продавать котлету в трехкопеечной булке. Новая рекламная школа внесла коррективу в этот тезис, повернувшись от неизменности товара к неизменности потребителя. Потребитель в данной местности привык есть коровьи лепешки. Черт с ней, со стабильностью имиджа марки. Положим ему в трехкопеечную булку коровью лепешку. Зря, что ли, Макдональдс периодически стал устраивать недели национальных кухонь. Производитель потянулся к капризам потребителя, ибо тот развращен массовым предложением. А уж в политической рекламе следование устаревшему закону неизменности товара попросту может привести к поражению. Политик не может быть принципиальным и негибким. Не будешь ведь в депрессивном регионе рекламировать кандидата так же, как в донорском, а среди ветеранов, как в среде менеджеров. В каждом конкретном случае, в каждой аудитории подходы должны быть разными. Нужно говорить разные слова, давать разные обещания, иначе не купят. Не зря кто-то назвал политиков продавцами обещаний. Необразованная крестьянская масса подобна тупому крокодилу. А современная образованная масса – это гораздо более хитрый зверек с бегающими глазками. И потому более опасный. Если раньше рычаги управления обществом были в руках интеллектуальной элиты общества, аристократии, то сегодня рычаги лежат в руках зверя, имя которому народ. Приходится вживлять в мозг зверя тонкие золотые электроды и подавать на них сигналы, руководствуясь которыми зверь когтистыми лапами судорожно дергает рычаги. Это и называется демократией. Глава третья. Политический маркетинг. Родство торговой и политической рекламы порой проявляется в любопытных сплавах. Принципы торговой рекламы проникают в политику, а политика незаметно сплавляется с торговой рекламой. В США, например, фирма Бейган, производящая инсектициды, с удовольствием использовала в рекламе перелицованные политические лозунги ультралевых «Долой муравьев», «Да здравствует Бейган» и «Смерть тараканам». А фирма Барлингтон, специализирующаяся на носках и чулочных изделиях, оседлала известность террористической организации «Черные пантеры». Это примеры из 60-х-70-х. Более близкие к нам по времени примеры проникновения в рекламу политической корректности я приводил, когда говорил о брендах. Один из теоретиков массовой пропаганды когда-то сказал: «Вложить в головы потребителей мысль, что они должны жевать именно этот вид жвачки, а не какой-то другой, задача, не слишком отличающаяся от военной пропаганды, которая направлена на то, чтобы продать вражеским солдатам или населению идею капитуляции». Недаром же рекламой и пропагандой занимались зачастую одни и те же люди. Например, одну из первых попыток научного использования психологии в теории военной пропаганды сделал в начале 20 века немецкий социопсихолог Мёде, который до того уже был известен своими работами в области психологии рекламы. В мире происходит глобальная конверсия всего и вся. Социализм сплавляется с капитализмом. Военные технологические новинки перетекают из оборонки в быт, иногда в буквальном смысле на кухню, как это было с тефлоном. Военная пропаганда получает гражданскую специальность и начинает заниматься раскруткой товаров и президентов. Наконец, в мир приходят новые способы идентификации людей, менее боевые и более потребительские. Если дикари отличают своих от чужих по татуировкам, повадкам, обычаям, религии и так далее, то сегодня люди опознают своих по товарам, которыми те пользуются. Если ты рэпер, то у тебя спущенные широкие штаны и бейсболка козырьком назад. Если бородатый байкер, то черный кожан с буйволом на спине, кожаные штаны и Харли Дэвидсон. Если бизнесмен, то часы Патек Филипп и ботинки из крокодиловой кожи. Несть больше ни эллина, ни иудея. Все очень демократично. Человек сам покупает себе идентификаторы той среды, в которую хочет попасть. При этом, как только люди начинают сбиваться в группы, сразу же начинает размываться их индивидуальность. И чем обширнее группа, чем размытие принципы ее окукливания, тем ниже совокупный интеллект. Самой обширной и неконкретной группой является народ. Его совокупный интеллект приближается к интеллекту умственно отсталого дебила. Хотите оставаться человеком? Не теряйте своей индивидуальности. Как учит нас реклама «Будь собой, не дай себе засохнуть». Вообще человеку, обдумывающему житье, не мешало бы почитать книжки по управлению толпой. Толпа — это микромодель народа. Очень познавательно. Например, уже упомянутую выше книгу «Акопа Назаритяна». Ее автор когда-то в закрытом институте общественных наук ИОН при международном отделе ЦК КПСС читал для южноамериканских революционеров спецкурс по сопротивлению пыткам, а также вплотную занимался психологией масс. Сам много работал в Южной Америке. Вот как он характеризует массовую психологию. Большинство из нас привыкли иметь дело с организованными группами, где уместны рациональные доводы, согласование мнений или хотя бы формальный приказ. В стихийном массовом поведении реализуются более примитивные механизмы и закономерности. Кто знает о них и обладает необходимыми навыками, тот способен управлять событиями. Ситуативно снижается роль личностного опыта, индивидуальной и ролевой идентификации здравого смысла. Индивид чувствует и поведенчески реагирует, как все. Происходит эволюционная регрессия, актуализируются низшие, исторически более примитивные пласты психики. О том же в свое время говорил и Фрейд. Похоже, достаточно оказаться вместе большой массе, огромному множеству людей, чтобы все моральные достижения, составляющих их индивидов, тотчас рассеялись, а на их месте остались лишь самые примитивные, самые древние, самые грубые психологические установки. Один из первых психологов, который начал серьезно заниматься психологией масс, француз Гюстав Лебон, отмечал, что в народной массе индивид теряется. Лебон писал следующее. «Сознательная личность исчезает, причем чувства всех отдельных единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же направление. В толпе может происходить только накопление глупости, а не ума». В своей книге «Психология народов и масс» Гюстав Лебон сделал любопытное замечание касательно внушения идей людям, находящимся не в свободном состоянии, как сказал бы физик, а в связанном, то есть в толпе. Психолог пишет: «Массы никогда не дают убеждать себя доказательствами, но только утверждениями, и авторитет этих утверждений зависит от того обаяния, каким пользуется тот, кто их высказывает». Человек в толпе, считал Лебон, опускается на несколько ступеней по лестнице цивилизации. Одного человека нужно убеждать сложными аргументами, массу опылять простыми лозунгами. Критичность в толпе теряется настолько, что порой это вызывает удивление у самих людей, вырвавшихся из массы, то есть переставших либо физически быть вместе с народом, либо ментально отождествлять себя с народом. Я как-то беседовал с Ефимом Шифриным, и, разумеется, разговор зашел о тупом юморе современной эстрады вообще и передаче «Аншлаг» в частности. Почему зрителю у телевизора не смешно, и он безумно раздражается, а зрители в зале столь же безумно хохочут? «Потому что восприятие в зале и у телевизора разное», — сказал Ефим. «Порой те же самые люди, которые слушают или смотрят номера в зале, потом, пребывая в гордом одиночестве, не понимают, как они могли над этим смеяться. Вот я умею вызвать смех в зале. Я этому учился и научился. Это профессионализм, которым можно гордиться». Чем хороший эстрадник Шифрин отличается от хорошего политика Гитлера, умевшего доводить толпы до экстаза? В этом смысле ничем. Оба профессионалы. Феномен психического заражения известен и многократно описан в литературе. Тот же Лебон отмечал: «Зараза представляет собой такое явление, которое легко указать, но не объяснить. Ее надо причислить к разряду гипнотических явлений. В толпе всякое чувство, всякое действие заразно, и притом в такой степени, что индивид легко приносит в жертву свои личные интересы интересу коллективному. Подобное поведение, однако, противоречит человеческой природе, и поэтому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частичку толпы». С последней фразой Титана я позволю себе не согласиться. Подобное поведение совершенно не противоречит природе стадных животных и хорошо известно этологам. Оно, собственно, и представляет собой клей стадности. Вопрос только в том, хотите ли вы быть стадным животным Homo или вам более по душе одинокий пьедестал с надписью «Sapiens». Кроме того, не только в физической толпе может происходить психическое заражение. Разумеется, если особи физически собраны в одном месте, то их заразить легче. Одна особь индуцирует другую. Но история показывает, что заражение какой-либо идеей может произойти и вне физического контакта, если, например, в момент донесения до человека месседжа этот человек, поддавшись магии слов, вдруг незаметно для самого себя теряет собственную индивидуальность и начинает мысленно отождествлять себя с некой группой. Например, с эксплуатируемым пролетариатом или с угнетаемыми женщинами. Как только вам удастся согнать слушателя в воображаемую кучу, как только он потеряет индивидуальность и станет ощущать себя не собой, а представителем группы, пенсионером, русским, провинциалом, трудящимся и прочим, тут его можно брать голыми руками и вешать любую лапшу на его абсолютно беззащитные нежные уши. Метода проста. Я тружусь, значит, я трудящийся. Мне рисуют многочисленные примеры тяжкой жизни трудящихся. Трудящиеся живут плохо, а раз я трудящийся, значит, я живу плохо. Верно говорит подлец, скидывать пора энту власть. При этом фактический уровень жизни окучиваемого индивида может быть весьма и весьма неплохим. Мой папенька-пенсионер, накладывая на тарелку малосоленую семгу и сервелат, запивая это неплохим коньяком, тоже любит на досуге порассуждать о тяжкой жизни российских пенсионеров. Причем рассуждает весьма горячо. Отождествился. А с кем? С некими мифическими пенсионерами, которые должны, по уверению красных, жить плохо. Именно так простые, основанные на стадности идеи фашизма и социализма, когда-то заразили целые народы. Тот же Лебон, который говорил о физической толпе как о необходимом условии заражения, тем не менее совершенно верно пишет об идеях социализма. Уже почти полтора века прошло с тех пор, как поэты и философы бросили в мир идею равенства людей и рас. Очень обольстительная для масс эта идея вскоре прочно укрепилась в их душах и не замедлила принести свои плоды. Она потрясла основы старых обществ, произвела одну из страшнейших революций и бросила западный мир в целый ряд сильных конвульсий, которым невозможно предвидеть конца. Чуть дальше психолог пишет также следующее. Новейшие успехи науки выяснили все бесплодие эгалитарных теорий. Нет ни одного психолога, ни одного сколько-нибудь просвещенного государственного человека и в особенности ни одного путешественника, который бы не знал, насколько ложно химерическое понятие о равенстве людей. Применение системы, выведенной из наших идей равенства, разоряет метрополию и постепенно приводит все наши колонии в состояние плачевного упадка. Во имя этого равенства социализм, долженствующий, по-видимому, в скором времени поработить большинство народов Запада, домогается обеспечить их счастье. Это было сказано в начале 20 века. Хотите убедиться в справедливости слов Лебона, поезжайте в освобожденную Африку и посмотрите, что наблюдается в бывших колониях. Экономический рассвет или лебоновский плачевный упадок, вызванный признанием отсталых народов равными передовым. Эта жуткая социалистическая зараза, красным огоньком разбежавшаяся по миру аккурат тогда, когда толпы простолюдинов вышли на политическую арену планеты, до сих пор тлеет во многих мозгах. Совсем недавно, когда умер великий сын нации Аугусто Пиночет, я наблюдал эти красные вспышки по всему интернету. Зараженные бурно радовались смерти генерала, спасшего в свое время Чили от красной чумы, в ситуации, которая даже не снилась леди Тэтчер. И раз уж речь зашла о человеке, превратившем экономику Чили в самую сильную экономику Южной Америки, то нужно сказать о генерале пару добрых слов. Тем более, что без выборных технологий в деле Пиночета тоже не обошлось. Впрочем, помимо выборной терапии, Пиночету пришлось применять и хирургические методы лечения страны от красной заразы. Но это было неизбежно. Если у вас есть очаг воспаления, то он удаляется. В противном случае болезнь будет распространяться по всему организму. В те времена раковой опухолью планеты был СССР, который сеял свои социалистические метастазы по всему шарику. Удалить СССР у Пиночета не было никакой возможности, но была возможность на корню санировать заразу на территорию Чили. Тогда вся Латинская Америка бредила революцией, марксизмом и прочей ерундой, причем эта зараза не выветрилась из региона до сих пор. Что вполне понятно, чем беднее страна, тем тяжелее она переносит заражение социализмом, а Латинская Америка не самый богатый регион планеты. В Чили к власти пришли социалисты во главе с Альенде. Страна бурлила от революционных ожиданий. Был страшнейший дефицит всего. Страну сотрясали забастовки. По улицам змеились гигантские очереди. Но это нам знакомо. Типичный симптом социализма. Правительство Альенде каждый день теряло нити управления. В стране постепенно начал разворачиваться красный террор. Советский Союз был готов всячески помочь своей дочерней опухоли. Поэтому Пиночету пришлось действовать предельно, но не беспредельно жестко. Встречным огненным валом он потушил надвигающийся на страну большой пожар. Без крови не обошлось. Оперативное вмешательство вообще никогда не бывает бескровным. Хоть капля, но прольется. Потом за эту каплю Пиночету всю жизнь пеняли. Вторую задачу, подъем экономики, Пиночет также решил вполне успешно. Есть два способа выхода из экономического кризиса – удачный и неудачный, или по-другому – капиталистический и социалистический. Вот пример. В нищей Венесуэле туповатый комедиант Уго Чавес избрал путь социалистической риторики. Он очень любит Фиделя Кастро, справедливость, равенство. И ненавидит мировой империализм и Америку. Чавес во время предвыборной президентской кампании ругмя ругал США и обещал своей нищей голытьбе всяческие социальные льготы и халявные раздачи для неимущих, то есть полутюремные порядки. Вместо того, чтобы обещать свободу и возможность тяжело работать на себя, как это делал его проигравший соперник, который проиграл потому, что ленивая скотина народного большинства с восторгом поддержала социалиста Чавеса. Но социализмом можно играться только если у вас все в порядке с экономикой, как в Европе, например. Вот тогда можно подпустить маленько эгалитарности. В бедных же странах социализм всегда приводит сначала к диктатуре, а затем к экономическому краху. Пиночет знал это. И потому сразу избрал путь экономической либерализации, путь жестокого капитализма без социальных соплей. Такой путь всегда помогает развитию страны и ее экономики. Но для этого приходится пахать. Поскольку за спиной Пиночета была сила, ленивой скотинке народа пришлось впрягаться. Но к власти Пиночету еще нужно было прийти. И пусть Аугусто наверх был прекрасной иллюстрацией успешных манипуляций народными массами, одним военным переворотом здесь не обошлось. Известно, что левые идеи бывают весьма популярны среди прекраснодушной интеллигенции, в особенности гуманитарной. И одной из задач, стоявших перед пиночетовцами, было уменьшить количество возможных союзников Альенде в среде интеллигенции. Поэтому в Сантьяго и других городах Чили из ниоткуда появились воспитанные молодые люди с карандашиками и блокнотиками, которые проводили социологический опрос. Они приходили в приличные дома и задавали следующие вопросы. Первый. Сколько спален в вашем доме? Второй. Сколькими из них вы готовы поделиться с неимущими соотечественниками? Надо ли говорить, что молодые люди работали на Пиночета? Это происходило на фоне постоянных публикаций в оппозиционных газетах о том, что правительство Альенде собирается сделать то, что когда-то сделали другие социалисты в другой стране, а именно провести уплотнение. То бишь подселить бездомных и неимущих в дома и квартиры приличных людей, превратив их в коммуналки. После этой блистательной и бескровной операции приличные граждане Чили мгновенно потеряли всякий интерес к идеям справедливости и равенства. Так Пиночет отыграл очко. Но на этом интеллектуальные спецоперации по воздействию на психологию масс не закончились. Вот как пишет про это Назаритян. О возможности военного переворота начали говорить еще до победы Альенде на выборах 1970 года. Но левые считали его маловероятным, ссылаясь на приверженность чилийской армии чести мундира и потому не уделяли особого внимания политической работе среди военных. Было, впрочем, и более основательное соображение. В Чили и в соседних странах имелись организованные группы сторонников Альенде и Кастро, почитателей погибшего революционного героя Эрнесто Че Гевары и продолжавших еще кое-где сражаться партизан. Эти люди готовились начать вооруженную борьбу против продажных американских марионеток и пользовались массовой симпатией населения. По убеждению многих иностранных наблюдателей и самих чилийцев, попытка военного путча, если она будет предпринята, высечет искру, от которой запылает чуть ли не вся Латинская Америка. Ее так и называли тогда. «Эль континент Ламос» — «Пылающий континент». Эту угрозу прекрасно понимали вдохновители и организаторы переворота. Перед ними стояла двоякая задача — силой свергнуть законное правительство и вместе с тем предотвратить взрыв гражданской войны в Чили и в соседних странах. Для решения первой половины задачи был исподволь сменен высший и средний состав вооруженных сил. Для решения же второй половины задачи были использованы хитроумные психологические приемы, сопровождавшие начало военных действий. Утром 11 сентября на улицах Сантьяго появились танки, и путчисты взяли под контроль основные центры массовой коммуникации. Одновременно по городу стал быстро распространяться слух. Армейская бригада под командованием Праца с севера движется к столице, обрастая как снежный ком добровольцами. Поясню, что бригада — это пятая часть сухопутных сил страны, а Карлос Прац — кадровый генерал, известный своими левыми взглядами, которого чилийцы хорошо знали в лицо. Левые с особой радостью внимали такой информации. Готовые к сопротивлению боевики приняли решение затаиться и начать вооруженное восстание против путчистов одновременно с подходом верной социалистическому правительству бригады Праца. Когда начались эти события, продолжает писать Назаритян, в Москве уже был поздний вечер, и я с группой латиноамериканцев пришел в телетайпную комнату ИОН. Всю ночь мы внимательно читали срочные сообщения зарубежных агентств, сопоставляя их со сведениями советских радио и телевидения. Сведения о бригаде Праца повторялись всеми и постоянно. Но была одна маленькая неувязка, которую я смог осознать лишь сутки спустя. В текстах иностранных агентств говорилось про слух, тогда как в тасовках никакого упоминания о слухе не было. Это различие в уровнях рефлексии оказалось роковым. Чилийцы различных политических убеждений настроили свои радиоприемники на московскую волну. Для одних это был единственный заслуживающий доверия источник информации, другим было в любом случае очень важно знать, как отреагирует СССР. И московское радио не заставило себя ждать. С небывалой для советских СМИ оперативностью в ту же ночь в редакции международного вещания была создана новая программа «Эскуча Чили», «Слушай Чили». И немедленно в эфир полетело эмоциональное сообщение в духе «Держитесь, чилийские братья, с вами все прогрессивное человечество, а с севера уже приближается на помощь бригада Карлоса Праца». Именно этого и ждали заокеанские режиссеры, чей следующий шаг был заранее тщательно продуман и подготовлен. Генерала Праца, находившегося в столице под домашним арестом, срочно доставили на центральную телестудию и проинтервьюировали в прямом эфире. Первый вопрос звучал примерно так. «Только что московское радио сообщило, что вы во главе боевой бригады движетесь с севера к Сантьяго. Как вы могли бы прокомментировать эту информацию?» Мне пришлось беседовать с десятками чилийских беженцев, коммунистов и социалистов, буквально через неделю после описанных событий и много позже. Все рассказывали про телеинтервью, относя его к числу самых мрачных и шокирующих событий того дня, но никто не помнил, что же ответил Прац и какие еще задавались вопросы. Само его появление на экране и вступительный вопрос ведущего были настолько информативны и эмоционально значимы, что сделались одним из решающих факторов деморализации потенциальных бойцов. Люди признавались, что боевой энтузиазм, установка на борьбу и соответствующее направление мысли мгновенно сменились на противоположные – бежать из страны. Переворот не зря назвали кровавым. Сотни трупов были подобраны на улицах Сантьяго, еще тысячи людей расстреляны и замучены в тюрьмах. И все же гражданской войны с предсказуемыми последствиями и масштабами жертв удалось избежать. А поражение чилийской революции дало импульс вполне массовых разочарований в коммунистических идеях далеко за пределами Чили. Судя по всему, не будь переворота вообще или будь он осуществлен не столь умело и психологически тонко, события развивались бы еще более трагически. Кстати, о телевидении, которое так помогло Пиночету. Оно действительно играет огромную, неоценимую роль в окучивании масс и реально может поворачивать ход истории. Потому что газеты и другие печатные средства массовой информации должны пробиваться к сознанию электората через логику изложения, через текст. Здесь тоже есть свои тонкости, на которых я останавливаться не буду. Об этом пишут целые книги. Для заинтересовавшихся могу порекомендовать, например, труд «Раздувай и властвуй. Технологии современной мягкой пропаганды», написанный Мироновым. А вот телевидение – вещь принципиально отличная от бумаги и даже от радио. Оно имеет картинку. И эта картинка порой совершенно затмевает и даже перечеркивает произносимый текст, уничтожает его. Разницу между телевидением и радио иллюстрирует следующий пример. В президентской гонке в Америке участвовали Никсон и Кеннеди. Никсон был старше и умнее Кеннеди. В дебатах на радио он вчистую громил Кеннеди, поскольку был более убедителен. И вот настал день теледебатов, когда два политика должны были кривляться на экране на потеху жующего простонародья. Имиджмейкеры Кеннеди сделали ему на лице бронзовый загар и надели на клиента голубую рубашку в тон голубым глазам. Представляете это зрелище? Молодой, загорелый и налитой здоровьем красавец-сенатор, в глазах которого отражается немыслимая голубизна рубахи. А может быть, наоборот, рубаха кажется такой голубой от его сияющих глаз? Из какого голливудского фильма сошел этот положительный улыбающийся персонаж, чтобы осчастливить Америку? Просто чудо! Что за кандидат, смотреть приятно! А рядом с ним был бледный Никсон, который выглядел гораздо хуже. Во-первых, он был старше и потому гораздо сморщеннее. К тому же он недавно выписался из больницы после операции на коленном суставе, сильно похудел, и голова его болталась в воротничке рубашки, как пестик в ступе. Никсоновские имиджмейкеры, конечно, понимали всю неприглядность своего товара и даже пытались отпаивать кандидата сладкими молочными коктейлями, благодаря которым Никсон действительно быстро набрал некоторый вес, но в норму до теледебатов все равно войти не успел. У него было лишь одно преимущество – электорат знал его лучше, чем молодого Кеннеди. Но волшебный телеящик как раз в состоянии это быстро исправить, простым показом персоны на экране. Вы его раньше не знали? Но смотрите, теперь знаете. Вот он. Надо ли говорить, что по итогам теледебатов разгромно выиграл Кеннеди? Потому что люди не слушают телевизор, они его смотрят. А вот вам еще один пример того, как телекартинка может поменять историю страны. До спасительного пиночетовского переворота Сальвадор Альенде не раз пытался прорваться к власти, чтобы осуществить свои мессианские идеи. В 1970 году его конкурентом на президентских выборах был некий Хорхе Алессандри, промышленник, пожилой господин с безупречной репутацией. Надо сказать, Алессандри и раньше соревновался в предвыборной гонке с Альенде. Так, в 1958 году он обошел Альенде на 30 тысяч голосов, но проигравший Альенде не успокоился. В 1964 году он снова выставил на выборах свою кандидатуру. На этот раз Альенде соревновался с христианским демократом Эдуардо Фреем, который обскакал социалиста уже на 400 тысяч голосов. Фрей работал с народом очень грамотно. На улицах Сантьяго висели прикольные растяжки. Чемпионат мира. Фрей Чили, Альенде Россия 2-1. Повторим успех наших футболистов на выборах. А многие радиопередачи, проплаченные Фреем, начинались со звуков автоматных очередей и истошных женских воплей. «Моего сына убили! Это коммунисты!» Столь благотворные методы воздействия спасли страну от социалистического Альенде. Но тот все не унимался и в 1970 году опять встретился на президентских выборах со своим старым знакомым Алессандри. Социалист Альенде выступил в блоке с коммунистами, Луис Карвалан, и заручился поддержкой демократических христиан. Их общим лозунгом было построение в Чили социализма. В случае победы Красного Блока планировалась крутая национализация банков, страховых компаний, заводов, внешней торговли, то есть всеобщий крах экономики, который социалисты любят называть процветанием. Страна висела на волоске. Политтехнологи Сальвадора Альенде сделали упор на то, что Алессандри очень стар. Они наняли профсоюз таксистов, и водители весь день болтали с пассажирами о том, что Алессандри страдает недержанием мочи, что у него дрожат руки. К чему может привести страну такой президент? А левацкие радиостанции передавали в эфир монтаж из речи Алессандри, в которой они включили оговорки, покашливание, междометие кандидата, из чего складывалась весьма комичная картина. После этого бодрый голос диктора вопрошал: «И этому человеку вы хотите доверить управление страной?» Политтехнологи из штаба Алессандри дали ему правильный совет: решительно и энергично выступить в прямых, чтобы нельзя было порезать, теледебатах, и предстать перед народом в радостной, бросающейся в глаза алертной упаковке. К эфиру было подготовлено все. Выбрана правильная одежда, отрепетированы мимика и обертоны речи. «Упустили только одну деталь, которая и стала роковой», — рассказывает Назаритян. Телеоператором на съемках оказался оголтелый социалист, и он начал снимать Алессандри снизу и сверху, грамотно работая трансфокатором. Это была крутая подстава. Если человека снимать снизу, о нем сразу складывается впечатление надменного и наглого. Если сверху, возникает впечатление мелкой личности. А если сделать крупный наезд на лицо? Обычно от мощных осветительных приборов на лице человека в студии выступают капли пота. Поэтому в рекламных паузах к ведущему обычно подскакивают гримеры, промокают пот и заново припудривают лицо. Так вот. Те капельки пота, которые выступили на лице Алессандри, были оператором схвачены и во всей красе продемонстрированы зрителю. При наезде на руки Алессандри оператор слегка дергал камеру, создавая впечатление трясущихся рук. Эта программа убила кандидата. На следующий день рейтинг Алессандри резко упал. Никто не помнил и не понял, о чем говорил кандидат. Все решила картинка. Поскольку народ — это животное, а животное больше верит глазам, чем ушам. В общем, в результате народ ошибся и купил не ту упаковку. Избрал президентом вивисектора Альенде на свою дурную голову. Если раньше все эксперименты над народом начинались и заканчивались предвыборными воздействиями на психику, то пришедшие к власти социалисты взялись уже резать непосредственно по живому телу. Все дальнейшее в жизни Чили можно назвать хроникой перманентной катастрофы. Национализация убила промышленность, причем свойственные красным перегибы на местах ломали все до самого основания. Центральное правительство не хотело национализации мелких предприятий, но революционные массы на местах с удовольствием экспроприировали все подчистую. Писатель Валерий Алексеев описал один из таких эпизодов. Банда революционеров из городских трущоб приходит реквизировать крохотную обувную фабрику. Хозяин говорит, что по закону фабрика не подлежит национализации. Но бандитам разве законы писаны? Один из головорезов говорит бывшему хозяину: «Мы выкуриваем буржуазию, расширяем базу революции», — разглагольствует Виктор. «Без нас Альенде еще долго топтался бы на месте. Мы двигаем революцию вперед». Любопытна реакция рабочих, которые отвечают революционным бандитам. «Похозяйничайте с полгода, закройте фабрику из-за убыточности, а нас на улицу. Кругом ведь так. Пока под хозяином и сырье поступает, и торговцы товар берут. А комитет начнет заправлять ни сырья, ни сбыта». Так, естественно, и случается. экономика Чили летит под откос со скоростью курьерского поезда. В июле 1971 года социалисты национализировали все рудники и месторождения, а к концу того же года 50% ВНП уже производили госпредприятия. То есть предприятия, не ориентированные на потребителя. То есть фактически выпускающие никому не нужную продукцию и впустую переводящие сырье. Чем больше были успехи в строительстве социализма, а фактически в уграблении экономики, тем больше нарастало народное недовольство. Страну начали сотрясать забастовки. Пропал закон. Правительство Альенде откровенно наплевало на судебную систему, подменив юридическое право революционной справедливостью. Появился вечный спутник социализма – дефицит. С каждым днем все хуже и хуже становилось продуктами питания. Социализм – это общество, основанное не на эксплуатации, жадности и своекорысти. В данном случае все эти существительные можно заменить одним словом «деньги», а на любви к ближнему и взаимопомощи. Переводи как на насилие. Среди красных руководителей пошли разговоры о терроре, который мог бы вразумить несознательный народ, не понимающий своего социалистического счастья. Времена убеждения и манипуляций общественным сознанием кончались. Впереди была эпоха принуждения и красного террора. Ситуация в экономике была такой, что в конце концов сам Альенде вынужден был написать: «Мы должны признать, что оказались неспособными создать соответствующее новым условиям руководство экономикой. Неспособны-то неспособны, но власть эти бездарности отдавать способным людям все равно совершенно не собиралась». Пришлось сказать свое веское слово Пиночету. Вот какую роль сыграла правильная работа с телекамерой в жизни малоразвитого общества, имеющего избыток демократии и дефицит среднего класса. На этот трюк съемки снизу попадались и наши политики. Ирина Хакамада в одной из своих книг поделилась горьким опытом познания приемов телепропаганды. Телевидение – самое вероломное из СМИ. Его главный инструмент воздействия – изображение. Есть тысячи способов перекроить на экране красавицу в чудовище, умного в дурака. Наедет камера на лицо человека, так что нижняя челюсть заполнит весь кадр, и о чем бы он ни говорил, зритель не воспримет ни слова. Он будет следить за артикуляцией, выискивать во рту коронки, рассматривать поры и прыщики. Президента никогда не возьмут крупно. Все обращения только на нейтральном среднем плане, чтобы картинка не забивала текст. На канале у Невзорова меня упорно пытались снимать снизу. Оператор садился на корточки, чуть не ложился на пол. Моя пресс-секретарь врывалась на площадку и требовала сменить ракурс. Ее посылали и продолжали пластаться у моих ног. На профессиональном сленге этот негативный ракурс называется «поза памятника». С его помощью создается образ каменного монстра. А чтобы поколебать веру зрителя в чьи-то заявления, обещания, разоблачения, достаточно журналисту вместе с камерой занять такое положение, чтобы тот, кто заявляет, обещает, разоблачает, находился чуть ниже камеры и был вынужден смотреть в объектив или из-под лобья, или снизу вверх. И какими бы волевыми и правдивыми ни были лицо и интонация, по ту сторону экрана возникает ощущение неубедительности, скрытности и неуверенности. Ослабить впечатление от выступления можно, убрав из кадра оратора на самых острых и ударных высказываниях, а вместо него дав зал или панораму окрестностей. Внимание, естественно, переключается на свежую картинку, а человек продолжает сотрясать воздух, не подозревая, что сотрясает его впустую. Незаметно влияет на отношение к персонажу и размещение его внутри кадра. Вас сдвинули влево так, чтобы на экране вы оказались напротив зоны сердца телезрителя. При этом вы будете рождать в нем, о чем бы ни говорили, невольную тревогу и желание защититься. И не надо никакого 25-го кадра. Те, чьи речи и правота не должны вызывать сомнений, всегда сидят строго по центру. Это место для державных поздравлений, проповедей, отречений Глеба Павловского и Михаила Леонтьева. На Западе у публичных персон отточено каждое движение. Они никогда не сядут на студийной программе в фас к журналисту и в профиль к камере. Исчезает объем, из кадра откачивается воздух. Человек становится плоским, как бумажная аппликация. Всегда анфас, всегда чуть-чуть боком. Они никогда не позволят засунуть себя между двумя ведущими, чтобы не мотать головой, словно лошадь на привязи. На Западе все эти вещи действительно известны давным-давно, почти полвека. И они с удовольствием несут науку демократии догоняющим странам. В 1992 году, продолжает Хакамада, муштруя нас, молодых политиков, американские политтехнологи твердили из занятия в занятие: плевать на то, о чем вас спрашивают. Вы в эфире не для того, чтобы удовлетворить журналиста. Пусть себе жужжит. Вы в эфире для того, чтобы общаться с миллионной аудиторией, которая в этот момент жует, целуется, ссорится, пьет, болтает по телефону, моет посуду. Поэтому на телевидении не надо никакой философии, никакой зауми. На одно выступление одна мысль, а лучше не мысль, а слоган, который вы вбиваете в зрителя как гвоздь. Поначалу наивная, как и все отечественные политики, Ирина пыталась донести до избирателей свою программу и политическую позицию. Святая простота. Она выступала в прямом эфире на телевидении на каком-то кабельном канале и честно трындела что-то про государственные пособия матерям и прочую скучную ерунду. После этого начались звонки в студию. О чем же спрашивал своего будущего избранника и делегата во власть избиратель? Избирателя живо интересовало, почему Хакамада пришла вся в черном. У нее что, траур какой-то? А где она прописана? А кто она по национальности? А то глаза какие-то узкие. Хакамада извлекла урок. И свои рекламные ролики сделала самым тупым из всех возможных способов. Она сидела на фоне трехцветного российского полотнища, которое раздували феном, и под бравурную музыку, долженствующую вызывать у электората прилив бодрости, резко отчеканила: «Я за то, чтобы женщины получали пособие, только тогда Россия возродится». И вот этот тупейший прием сработал. Рейтинг Хакамады сразу полез вверх.